Итак, главные события к этой минуте обсуждаем в эфире «Радио Спутник». Зеленский упразднил Минскую группу. Мне лично непонятно, это формальность или вот такая его конкретная позиция. Он, может быть, что-то хочет кому-то сказать этим шагом. В Молдавии бывший президент говорит о том, что страна должна сделать выводы из ситуации с Украиной. И попытаемся ответить на вопрос, почему Соединенные Штаты Америки не пускают российского министра внутренних дел на заседание в рамках ООН. Колокольцеву не выдали визу. Итак, эти и другие события сейчас обсудим. На прямой связи с нашей студией первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Здравствуйте, Игорь Георгиевич.
Доброе утро.
Игорь Георгиевич, ну вот Зеленский сказал, что все, украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, все упразднено. Это та самая Минская группа, трехсторонняя, Россия, Украина и ОБСЕ. Летом 2014 года, как мы все помним, она была создана. Мне кажется, ну... Зеленский упразднил и упразднил вот эту свою группу украинскую. Ну и ладно, ну потому что все равно они Минские договоренности никак не соблюдали. Или он вот, или может быть это какой-то шаг, на который все должны обратить внимание. Может это просто формальность, как вы считаете?
Ну, на мой взгляд, это как раз одно из немногих решений, которое вполне понятно и логично. Действительно, Украина, участвуя в этой группе, ничего не соблюдала, ни договоренности о прекращении огня, разведении сторон, и уж тем более не собиралась выполнять Минские соглашения. Ну, теперь украинская власть официально на самом высшем уровне признала, что да, те документы, под которыми они подписывались, и которые... или когда брали на себя обязательство выполнять Минские соглашения, что они вот окончательно их разорвали и выполнять не собираются. Поэтому, с одной стороны, да, это формальное решение, но, с другой стороны, это и, наверное, какой-то все-таки ход для того, чтобы обратить на себя внимание. Нужно же как-то... позиционировать, да, свою способность управлять страной. Успехов на фронте нет, да, помощь Запада, в общем-то, хотя и продолжает поступать, но в общем-то большой вопрос, будет ли она в таком объеме поступать дальше. То есть нужен какой-то инфоповод, чтобы показать, что вот мы тут такие сильные, мы решительные, мы вот не побоялись сделать такой смелый шаг и разорвать те договоренности, которые нам были невыгодны. Ну, вопрос тогда, почему не делалось это раньше, да, хотя по факту... Ну,
может быть, у него руки дошли наконец-то, понимаете? Да, больше, ну, больше видимо, нечем да. заниматься, я понимаю. Вы знаете, про соседей Украины хотелось еще поговорить. Вы слышали, да, что Качинский потребует от Германии более триллиона долларов, триллион и 300 миллиардов в качестве репараций за Вторую мировую. А ему уже в Германии в очередной раз, причем так спокойно уже, первый раз это было неспокойно, а сейчас так спокойно ему отвечают, да нет, ну вы там в середине 50-х, уже все подписали, пожалуйста, мы вам ничего не должны, говорят в Берлине. Ну и объясняют это тем, что в Польше скоро там выборы будут, и поэтому «Право и справедливость» набирает очки. Ну, вам не кажется, что эта тема, ну, она такая уже отыгранная, потому что никто в Министерство финансов Речи Посполита Польска не будет ничего отправлять из Берлина, никаких репараций. Но это же ясно, как божий день. Зачем это все время талдычит Качинский?
Ну, очевидно, что никто ничего платить не будет, тем более в условиях нынешних кризиса, и когда, в общем-то, денег не хватает на то, чтобы закупить энергоресурсы и нормально пережить там зиму и так далее и тому подобное. То есть это совершенно очевидно. А с другой стороны, вот этот довод о том, что это затеяно исключительно ради внутренних целей – и повышение шансов правящей партии сохранить свою лидирующую позицию на выборах в 2023 году. Мне кажется, если это была цель, то, ну, в общем-то, и здесь просчитались, потому что начинать за год до выборов вот эту кампанию, которая, ну, очевидно, к осени 2023 года уже просто все забудут о том, что это выдвигалось. Вот. А с другой стороны, мне кажется, что вот это заявление, да, фактического лидера правящей партии Польши показывает, что все-таки не все ладно в Евросоюзе. Такой достаточно, как мне кажется, глубокий раскол и взаимные претензии. Опять же, в нынешних условиях это, конечно, не играет на руку так называемой европейской солидарности. То есть слишком много линий расколов. И добавлять еще один раскол, ну, мне кажется, контрпродуктивно в этой ситуации. Поэтому кто от этого выиграет? Ну, я вот, например, не вижу сейчас таких сторон, кто явно от этого демарша, скажем так, выиграет.
А насколько серьезно, как вы думаете, к таким высказываниям Качинского и вообще польских официальных лиц относятся в ФРГ? Мне кажется, что они как-то, ну, свысока смотрят на Варшаву в данном случае. Ну, вот именно когда дело касается репараций.
Ну, они могут, конечно, смотреть свысока, но не надо забывать, что за Польшу еще стоят Соединенные Штаты Америки, у которых своя игра в Западной Европе, и американцы очень активно используют поляков в этой игре.
Поэтому, а за Шольцем если... не стоят американцы, да?
За Шольцем тоже стоят, но американцы, в общем-то, очень активно используют и Польшу, и страны Прибалтики, и в свое время Великобританию, как такого проводника своих интересов в Европейском Союзе. То есть там очень сложная и непростая многоходовка, скажем так. Вот, поэтому я вполне допускаю, что это, опять же, план для того, чтобы держать в узде не только полякам, но и тех же немцев, да, угрожая вот такими заявлениями, да, и требованиями, да, то есть триллион евро, ну, это, конечно, почему не... Кстати, Качинский заявил, что это не окончательная...
Триллион и треть.
И Качинский заявил, что это не окончательная сумма, что она может быть увеличена, вот, что это пока вот как бы первое требование, а дальше посмотрим. Вот, поэтому это такой... Достаточно интересный момент, на мой взгляд.
Слушайте, достаточно интересный момент. Но такая легенда существует. А это не легенда. Мы все в школе изучали, что благодаря Красной Армии сохранился, например, ну, не стали бомбить Краков, да, поэтому он сохранился вот в таком своем историческом виде, хотя очень много советских воинов погибло при его освобождении. Но подождите, но тогда... Если Польша требует репарации у Германии 1 триллион 300 миллиардов, а не должна ли Польша по, ну так, по правде, а поделиться, собственно, с Россией за то, что Россия сохранила Краков? Я вот что-то не пойму, если вы берете, а то они возьмут себе все, заберут. Ну, молодцы, вообще хорошо придумали. Смотрите, какая мысль нам с вами пришла в голову.
Ну, на самом деле, Польша не собирается делиться с Россией, а наоборот, она, в общем-то, вполне серьезно...
А где справедливость Качинского? Я про право уже молчу, где справедливость Качинского тогда?
Польша, на самом деле, уже собирается рассматривать вопрос о том, что они выдвинули такие же претензии к России за,
вот так вот,
за польскую войну, да, 20-21 года. Да?
Ах, молодец,
делиться уж точно не будут, а вот попробовать еще и с Россией получить деньги, да, или там нахождение в составе Российской империи в качестве царства польского.
А за смутное время мы потребуем тогда у Польши?
Ну, в общем-то, да, это бесконечная история, которая, да, будет выдвигать контраргументы. Кстати, та же Германия может предъявить претензии Польше и потребовать вернуть те земли, которые, ну, фактически Сталин подарил Польше после окончания Второй мировой войны. Mm-hmm. А это достаточно значительная часть нынешней Польши. Поэтому это вот, что называется, ящик Пандоры, который, наверное, лучше было бы не открывать. Особенно в нынешних неспокойных условиях и, да, меняющейся вообще системе миропорядка. Mm-hmm. Мне кажется, это очень опасная вещь.
Еще один видный восточноевропейский политик, господин Дадон, Я его процитирую. Бывший президент Молдавии, да? Он говорит, дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия, член НАТО, Сербия смогли договориться по приемлемой цене на газ, а мы нет? И я такой думаю, нет, Дадон все правильно говорит. А почему нет? А мы нет, говорит. А почему нет? Ну, то есть, вот что им мешает договориться? Ну, маленькая, хорошая страна такая, ну, совсем небольшая, уютная. Ну, договоритесь вы уже про газ, перестаньте своей русофобией торговать.
Ну, вот потому что у власти находятся те люди, которые, в общем-то, ну, не вполне самостоятельны. Да? То есть здесь вопрос наличия или отсутствия суверенитета. Да? Если Венгрия проводит свою линию, невзирая, опять же, на членство в ЕС, в НАТО и так далее, то Молдавия себе такого, к сожалению, позволить не смогла, да, и полностью следовало тем указаниям, которые получала, опять же, с Запада, из Евросоюза и Соединенных Штатов. Отсюда вот эта ситуация, при том, что понятно, что зависимость от поставок российских энергоресурсов в эту маленькую уютную страну настолько велика, что, ну, в общем, заместить эти поставки практически нечем, да, потому что все остальное априори намного дороже, а отсутствие, ну, заранее подписанных долгосрочных контрактов и торговли вот по рыночным ценам очень привело к тому, что Молдавия просто не может платить. И даже в этих условиях, пусть Молдавия, да, и позиционирует себя как нейтральная страна, но к санкциям против России присоединилась, да, но тем не менее «Газпром» дал отсрочку. Да, и
вот это вообще странная история была. Я вот читал, не хочу критиковать, потому что я, ну, там какая-то логика у «Газпрома» есть, но я читал отзывы по этому поводу в интернете. Ну, столько всего пишут, ну а зачем мы даем, ну а как же так? Ну, Игорь Георгиевич, с другой стороны, так им платить нечем, ну а что ж делать? Ну, нечем платить, ну отсрочку-то можно дать какую-то, в чем проблема?
Ну, вопрос в том, заплатят ли они после отсрочки, если нечем платить.
Ну вот когда не заплатят, тогда и думать. Что, отсрочку жалко дать? Ну, пожалуйста, берите.
Ну, может быть, кстати, в этом тоже есть определенная логика, да, что, ну, мы не сразу все отрубили, да, а вот мы давали ваншанс, мы давали
отсрочку. Да, потому что там, кроме Санду и ее близкого окружения, много простых людей, которые за дровами в очереди стоят. Может быть, вот поэтому отсрочку.
Ну, в том числе, все-таки, опять же, Молдавия для нас не совсем чужая страна, да?
То вопрос, а Россия для Молдавии не совсем чужая. Вот в чем вопрос.
Потому ну, что тоже есть разные политические силы. Тот же Дадон, в общем-то, ну, считался пророссийским, да, политиком, ну, так, Молдавии, так, хотя это крайне спорно, да, вот, у них там у всех свои интересы, но, тем не менее, вот, мысль о том, что нужно все-таки вести нормальные отношения, а не просто присоединяться к каким-то западным санкциям, к западной политике и не учитывать свои собственные национальные интересы, она, в общем-то, достаточно, мне кажется, важна. Да, посмотрите, та же Грузия, да, несмотря на то, что там в 2008 году была война, она, в общем-то, сейчас занимает вполне такую взвешенную позицию, на мой взгляд, и не спешит встраиваться вот в ряды русофобов, да, и тех стран, которые, в общем-то, спят и видят, как сделать России плохо. Мне кажется, это достаточно важно.
Перенесемся, с вашего позволения, за океан. Туда, на другую сторону Атлантики, туда перенесемся. Тут срочные сообщения приходят из Буэнос-Айреса. На вице-президента Аргентины, на Кристину Фернандес Киршнер, якобы покушение. Вот удалось предотвратить это покушение. Говорят, что пытались убить. Ну, что случилось? Значит, у ее дома постоянно собираются, значит, толпы фанатов таких. Они поддерживают ее, потому что прокурор же запросил 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины, бывшего президента, а сейчас вице-президент Аргентины Киршнер по делу о коррупции. Вот они приходят ее поддержать. Сейчас она возвращалась домой в Буэнос-Айресе, по-моему, и какой-то человек навел на нее пистолет. Его сразу же скрутили. Ну, дуло пистолет. Его сразу же скрутили. И говорят, вы знаете, пытались убить, злоумышленник задержан. Ну, отлично, что задержан. Может быть, он какой-то психически неуравновешенный. Вряд ли это действительно какое-то там покушение такое заказное. Но у меня, знаете, к вам вопрос. Что в Бразилии, что в Аргентине? Как не бывший президент, так потом, после того, как он уходит в отставку, там, например, или становится вот вице-президентом, дело о коррупции. Уходит в отставку. Дело о коррупции. Так, по-моему, со всеми. По крайней мере, вот с этими двумя странами. Постоянно. Как же так? Что у них как не президент, так потом дело о коррупции?
Ну, это да, такая своеобразная латиноамериканская забава или игра обвинять бывших начальников в коррупции и затем их преследовать.
Бывших, понимаете, бывших. Нет, только, по-моему, с Дилмой случилось, когда она была действующая. А так всех бывших. Вот помните, Досилова посадили. Ну, в общем,
да, все. Вот, а теперь у Досилы, кстати, очень большие шансы, что он опять выиграет, опять станет руководителем крупнейшей латиноамериканской страны. Uh-huh, поэтому ну, наверное, это самое простое, в чем можно обвинить. И причем доказать это очень сложно, да, то есть собрать доказательную базу и реально, скажем так, предъявить какие-то реальные факты. Ну вот, видимо, очень популярна эта тема. И,
именно, наверное, в Латинской Америке.
Страна, где достаточно большое, скажем так, расхождение в доходах между гражданами, эта тема очень популярна, и, опять же, она находит живой отклик у значительного количества граждан. Да, что вот
то есть такая богатые... популистская в...
Да, да, вот именно, да, вот правильное слово, что, скорее всего, это такая популистская тема, uh-huh. которую очень легко использовать в политических целях.
Uh-huh. А вот там что будет с Киршнер, непонятно, может быть, ее вообще оправдают, хотя вот 12 лет тюрьмы, это ничего себе, конечно, прокурор попросил. Ну, допустим, сейчас... мы с вами упомянули о Досилве в Бразилии, и действительно говорят, что он, ну, самый популярный кандидат в президенты. Скажите мне, вот как вам кажется, исходя из вашего опыта, что касается как раз и геополитики, как вам кажется, а он посадит Болсонару теперь, вот когда станет президентом?
Ну, не думаю, нет? Что вот, да, то есть все-таки хочется верить в то, что вот политики такого уровня не будут опускаться до вот такой, ну, как бы откровенной мести, да, и ага. применять те же меры, которые предпринимались против них. Я думаю, что у Бразилии достаточно проблем и вопросов, которые нужно решать, нежели вот заниматься... сведением счетов со своими политическими противниками, да.
Ну, да. Так, еще хотел с вами обсудить вот эту историю о том, что Владимиру Колокольцеву, нашему министру внутренних дел, который собирался принимать участие в саммите глав МВД в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, не выдали визу. Ну, потому что он с 18 года под санкциями находится, понятно. Но он едет не то чтобы сильно в Америку. Он едет именно на... Ну, хотел ехать для участия в саммите глав МВД в ООН. А тут ему не дают визу. И я такой думаю, подождите. Ну, а зачем тогда проводить такие встречи с высокопоставленными чиновниками, с министрами именно в Нью-Йорке, если... могут выдать визу, а могут не выдать визу. И так они поступают, я уверен, не только с Колокольцем. Хочу, выдаю визу, хочу, не выдаю.
Ну, здесь в этой новости два аспекта, мне кажется, оба очень важных. Первое – это то, что действительно это нарушение принципа функционирования ООН. Да? Все-таки ООН – это все страны члены ООН, это считается суверенное государство. И, конечно, извлекать какую-то выгоду из того, что располагается это все в Нью-Йорке, властям Соединенных Штатов, ну, как минимум, некрасиво. Да? Они могут там, не пускать Колокольцева к себе, если он едет на, там, не знаю, в турпоездку в США, да, но на мероприятия Организации Объединенных Наций, в общем-то, по идее, обязаны были пускать. А с другой стороны, это...
А ему нельзя в турпоездку в США, потому что он полицейский, а у полицейских, по-моему, ограничения там, знаете...
Ну, хорошо, не Турция, в турпоездку, Куба. Там рабочую поездку, да, там, да. Не знаю...
Ну, в рабочую поездку...
В США, да.
Да, в США, вот так, да.
То есть он уже не в США едет, он едет на мероприятия Организации Объединенных Наций, да, а не те мероприятия, которые организуют Соединенные Штаты. С другой стороны, второй важный аспект, как мне кажется, да, вот все говорили, что вот там отношения между нами и Соединенными Штатами уже там все хуже некуда. Кажется, есть еще куда хуже, да, и все-таки мы видим, что многие сферы взаимодействия, которые раньше считались, ну, неприкасаемыми, да, например, в космосе. Санкции санкциями, а в космосе сотрудничали, да, там ракетные двигатели поставляли, да, или вот опять же взаимодействие между полицейскими, да, или органами правопорядка в борьбе с преступностью, наркотрафиком, терроризмом и так далее. Оно продолжалось, да, несмотря на все тяжелые и сложные взаимоотношения, прямое противостояние, так же, как и взаимодействие, допустим, в военной сфере, там, по той же Сирии, когда обменивались информацией, не предупреждали друг друга о каких-то ударах. Ну, видимо, нынешние американские власти решили, что вот можно пренебречь этой сферой, не взаимодействовать с Россией в области борьбы с преступностью, терроризмом и наркотрафиком. Что, на мой взгляд, безусловно, печально, потому что это глобальные проблемы, которые не знают границ, и самостоятельно вот эти задачи решить невозможно. Здесь, безусловно, необходимо взаимодействие и сотрудничество всех стран. Поэтому здесь можно только сожалеть о таком решении.
Да мы-то с вами, может быть, и сожалеем. То, что вы сказали, неужели в Америке не понимают? Хорошо, они понимают, потому что взаимодействие, там, например, по борьбе с наркотрафиком, ну, конечно, американцы тоже заинтересованы в этом, так же, как и МВД России в этом заинтересовано. Другое дело, что тут, может быть, у американцев, у американских полицейских, которые именно и занимаются этой проблемой, никто и не спрашивал, понимаете? Ну, а кто у них спрашивает? Это же не они же визы выдают. Вот какая история. Ну, мне так кажется. Ну, смотрите, тут вот закончилась трансляция. Закончилась трансляция встречи Шольца. Я должен... Мне кажется, с вами это тоже обсудить. Шольца с жителями города Эссена. И он говорит: я встречался с российским президентом, я много раз общался с ним по телефону, я скажу четко, что продолжу это делать. То есть он заявил о желании продолжить переговоры с Путиным. Это изменение его позиции? Я вот что-то не могу понять. Изменение его позиции, что он говорит, нет, нет, с Путиным надо разговаривать. Раньше, по-моему, только Макрон так говорил. А теперь вот и Шольц. Или, в общем-то, он все время это повторяет. Одно повторяет, другое делает.
Ну, дело здесь действительно в том, что разница между тем, что сказал, и то, что сделал, все-таки достаточно большая. Да? И Макрон, и Шольц теперь, да, говорят, что нет, нет, мы будем продолжать диалог. Ну, а результаты этого продолжения диалога, потому что продолжать диалог и все время говорить, что мы будем на вас давить до победного конца и будем там всячески вводить санкции и стремиться к тому, чтобы Россия потерпела поражение, ну, такого диалога в таком ключе, наверное, нет смысла. Если вести диалог все-таки с точки зрения, опять же, национальных интересов и там, взаимовыгодного сотрудничества, торговли теми же энергоресурсами, это другой вопрос. Но, к сожалению, не ведут такой диалог. И
то есть, получается,
пока не видно, что он будет налажен.
Что называть диалогом, то есть называется, да, если позвонить и сказать, наша позиция не изменилась, ну а какой здесь диалог, я очень понимаю.
А если позвонить и предложить какие-то конструктивные решения? И...
А у него они есть, конструктивные решения, у Шольца? Вот по вашему мнению, есть?
Ну, может быть, они и есть, но их не дают принять.
Но нам, да, они,
то есть, опять же, что мешает открыть «Северный поток-2»? Ну, только, опять же, жесткий приказ из океана и
Ну, жесткий приказ из-за океана, вы помните, как Бербок всех удивила тем, что сказала, что ей наплевать на мнение своих избирателей, она будет поддерживать Украину до конца, если даже простые немцы этого не будут... Я не понимаю, это мнение...
Да. Яркий пример деградации европейских элит, о которых уже достаточно много говорится.
Ой, так постоянно повторяют, знаете, Игорь Георгиевич, европейских элит. Ну, какая из Анналены Бербок элита? Ну, хватит.
Ну, вот в том-то и дело, что вот такие люди становятся политической элитой. Да? То есть вот ровно это я и вкладываю в понятие деградации элит, когда люди не способны, не подготовлены, не имеющие соответствующих компетенций, как теперь модно говорится, занимают высшие руководящие посты в таких крупных государствах, как Германия.
И как долго так будет продолжаться?
Ну, как известно, трансформация элит происходит двумя способами. Либо сметается все революционным путем, либо все-таки происходит постепенное замещение, и приходят новые люди более способными. Что произойдет, тут, конечно, гадать сложно. Вот как-то до этого обходились таким эволюционным путем, но в нынешних условиях я не исключаю каких-то действительно массовых акций протеста, ближайшей зимой, потому что в таких условиях европейцы не привыкли жить.
Да, Игорь Георгиевич, я благодарю вас за участие в нашей беседе сегодня, за ваши комментарии. На прямой связи со студией «Радио Спутник» был первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Вы слушаете «Радио Спутник». Оставайтесь, пожалуйста, с нами.